Логика власти.
Ну что же, в эфире Максим Григорьев и программа «Логика власти». Сегодня гость нашей передачи Олег Николаевич Артамонов, генеральный секретарь партии «Прямой демократии». Олег Николаевич, добрый день.
Добрый день.
Ну, известно, что ваша партия, кроме других вопросов, активно занимается тематикой контроля и методов общественного контроля, политического контроля за дистанционным голосованием, за электронным голосованием, голосованием через интернет, которое у нас все больше и больше развивается. Ну, так, постепенно, аккуратно, но, тем не менее, достаточно активно. Мы помним, что на прошлых выборах в Москве проголосовало очень большое количество людей.
Больше двух миллионов.
Больше двух миллионов. Но это означает, что у нас люди доверяют этому. Ну, это же логично, да? Если люди не доверяют такой форме голосования, они бы голосовали традиционным способом.
Конечно.
И 2 миллиона человек – это большое количество. А расскажите, какая ситуация с голосованием по интернету в других странах?
Вы знаете, довольно интересная. Мы как раз сейчас готовим, надеемся сегодня опубликовать большой материал, в котором, в частности, будет обзор зарубежных систем. Пытаются их сделать достаточно многие страны. Я думаю, что все развитые страны в той или иной форме экспериментировали с электронным голосованием. Но успехи, скажем так, относительные. В США, например, на локальном, региональном уровне пытались ввести систему электронного голосования, систему, аналогичную нашим КАИБам или ГАЗ-выборы, но потерпели неудачу чисто техническую. На одних из последних выборов система фактически не работала. Им пришлось от электронного откатываться к ручному пересчету голосов. Это при том, что речь даже не шла про дистанционное голосование. Речь фактически шла еще только про аналоги наших КАИБов. В Германии в 90-х годах пробовали ввести электронное голосование, цифровизацию голосования сделать. Начали с машин для голосования на участках, но не таких, как наши КАИБы, без сканирования бюллетеней. Просто избиратель мог выбрать на дисплее машины нужный пункт. В итоге суд признал, что эти машины использовать на голосовании нельзя, потому что никто не понимает, что происходит у них внутри. Нет никаких абсолютно средств контроля за тем, что машина посчитает голос правильно, что она его вообще посчитает. Они прекратили использование этих машин, ну а к следующим двум стадиям, то есть аналогу наших КАИБов и дистанционного голосования, они так и не перешли. Из примеров положительных, наверное, два основных положительных примера использования, причем уже именно дистанционного электронного голосования, это Эстония, где с нулевых годов развивается система единая государственная на базе государственных электронных подписей, выдаваемых избирателям, и Швейцария.
Это такой аналог, вот, наверное, наших госуслуг, да, вот этого сервиса?
Да, у них госуслуги, и, по сути, в эти госуслуги интегрировано дистанционное голосование. Если у нас дистанционное голосование – это полностью отдельная система, которая из госуслуг берет только подтверждение личности пользователя и, соответственно, его право голосовать, то в Эстонии система, ну, по сути, интегрирована в госуслуги. В этом есть свои минусы, потому что, например, в России, я думаю, систему, подобную эстонской, просто не удалось бы внедрить. В эстонской системе на техническом уровне не обеспечивается тайна голосования.
Что это значит? Кто в Эстонии и как может установить, как голосовал человек?
Есть такая сложная проблема в организации электронного голосования. Понятно, что электронная система должна знать, кто я такой, должна знать ФИО, место жительства, номер паспорта, чтобы принять решение, что я вообще имею голосовать.
Имею право голосовать.
Но в какой-то момент, когда я выдаю бюллетень заполненный, она должна про это забыть. Она не должна иметь никакой возможности связать бюллетень со мной. Это достаточно сложные системы. В академических кругах они разрабатываются примерно 30 лет с начала 90-х годов, но, скажем так, на практике они внедрены мало где, и Россия как раз единственная страна, где масштабно эти системы внедряются.
То есть нам удалось разделить эти две тематики. С одной стороны, точно установить, что голосуют только те, которые имеют право,
да.
А там для Соединенных Штатов это огромная проблема. Огромное количество голосуют иммигрантов, и людей, собственно говоря, вообще... Да и присылают, собственно говоря, вот через эту почту присылают бюллетени за людей вообще несуществующих. То есть это не просто сделать. А с другой стороны, надо в этой системе сделать так, чтобы нельзя было нарушить тайну голосования. голосования.
Чтобы никто, в принципе, никакими способами, даже теоретически, не мог узнать, какому человеку принадлежит уже заполненный бюллетень. Вот. В Эстонии, собственно, эту проблему решать не стали. У них используется так называемая схема двойного конверта. Вот представьте себе, что у вас есть конверт, на котором написаны ваши паспортные данные, а внутри него лежит второй конверт с вашим бюллетенем. Когда вы сдаете в избирательную комиссию или отсылаете свой голос на сервер, сервер знает, кто вы такой, и знает, что этот бюллетень именно ваш. Но дальше вы доверяетесь комиссии, доверяетесь тому, что комиссия первый конверт распечатает, достанет из него внутренний, а внешний выбросит. И вот эта связь потеряется. Но она теряется не техническим, неразрешимым, скажем так, в обратную сторону способом.
То есть мы должны, вернее сказать, эстонские избиратели должны доверять своей избирательной комиссии.
Есть, да, есть процедура, производимая на сервере в Эстонии перед подсчетом бюллетеней. До этого момента бюллетени хранятся подписанные каждый бюллетень конкретным избирателем. А вот перед подсчетом бюллетеней эта подпись с бюллетеня удаляется, и он становится анонимным. Соответственно, здесь есть некоторый элемент, серьезный элемент доверия системе, то, что избиратель должен верить, что за этот период в ходе выборов, пока выборы не закончились, никто эту информацию не скопирует, никто ее не вскроет, никто ее не получит. Хотя технически здесь оператор системы ее может получить. В России, я не думаю, что при нашем не очень высоком, будем говорить, прямо уровне доверия к выборам среди избирателей, такая система вообще...
Здесь я бы сказал, что уровень доверия уж за последние годы вырос существенно.
Ну, да,
а во-вторых, если смотреть другие страны, послушайте, упал. Соединенные Штаты, смотреть, страшное дело. Вообще отсутствие какого-либо доверия. Да и целый ряд других стран. Большие вопросы, мягко говоря. Вот, у нас, на мой взгляд, достаточно большой. Но при этом, конечно, русскому характеру всегда свойственно, так сказать, во всем сомневаться.
У нас всегда
и
все всегда все трактуется в пользу каких-либо фальсификаций, явных, мнимых, каких угодно. У нас КАИБы рассматривали как машину для фальсификации. Сейчас отсутствие КАИБы рассматривают как признак фальсификаций. У нас электронное голосование.
Все плохо. Для того, кто критикует и не нравится, все плохо. И с КАИБом плохо, и без КАИБа плохо. Это мы понимаем.
Вот, да, поэтому перед разработчиками российскими стояла, вообще говоря, очень серьезная задача. Сделать систему, у которой не будет вот таких элементов доверия кому-либо, каким-либо людям, которые могут теоретически...
то есть делали так, чтобы принципиально невозможно было никому установить, как люди голосуют, нарушить тайну голосования.
Никому невозможно было нарушить тайну голосования, никому невозможно было незаметно подменить бюллетени, незаметно вбросить бюллетени. А это, наверное, единственная вот такого государственного масштаба система в мире, построенная на таких принципах. В Эстонии система, как я сказал, она построена не так, она фактически сделана на госуслугах. Там мы просто доверяем, что данные об избирателе уберут из системы. А в Швейцарии там 3 коммерческие системы на данный момент используются, их не государство разрабатывает, но там своя специфика, там избиратель получает конверт по почте со специальным кодом для голосования, и верификация идет на уровне получения этих конвертов. То есть это не совсем чисто электронное дистанционное голосование, как у нас. Все-таки нужно сходить на почту.
Кто еще? Какие еще страны, может быть, элементы хотя бы вот этой системы голосования электронного пытались внедрять?
Элементы тестируют очень многие. Элементы тестируют практически все. Как правило, начинают с аналогов наших КАИБов, наших ГАЗ-выборы, но в последнее время многие пытаются перейти сразу к последнему шагу, к наиболее технологически сложному, то есть дистанционному электронному голосованию. Но, как правило, это все остается на уровне каких-то либо локальных экспериментов, в муниципалитетах, в округах такого уровня, либо на базе университетов, каких-то исследовательских центров, то есть это, в общем, экспериментальные разработки. Иногда это выливается в коммерческие разработки, которые дальше продаются корпорациям, университетам, всем, кому нужно проводить какие-то внутренние голосования, внутренние опросы. Но такого масштабного внедрения систем электронного голосования, как в России, на государственном уровне и на таком высоком технологическом уровне современном, его сейчас нет больше ни в одной стране. То есть здесь мы совершенно однозначно вышли в лидеры.
Расскажите, как вообще построена вот эта система, которая управляет, собственно, подсчитывает сами голоса, которые подают электронно? Я так понимаю, там Серьезные, серьезные очень применены, да, возможности для того, чтобы, естественно, никто не мог и нарушить работоспособность этой системы, извне в том числе, и серьезные, серьезные системы по защите информации, серьезные системы так, чтобы невозможно было поменять какие-то, даже теоретически, какой-то результат. Вот более подробно, ну, естественно, для тех, чтобы радиослушатели наши поняли без, может быть, вот научных терминов.
Я постараюсь. Это, в первую очередь, серьезная математика и криптография. Но криптография у нас, по сути, тоже является прикладным применением математики. А вчера было заседание рабочей группы по электронному голосованию экспертной в ЦИКе, и на претензии она достаточно регулярно звучит о том, что не раскрыты исходные коды работающие программного обеспечения, работающего на серверах системы. Один из разработчиков ответил, что нашей задачей было разработать такой математический алгоритм, чтобы какой бы код не выполнялся на сервере, он не мог фальсифицировать голосование незаметно. Сервер можно выключить, тогда голосование остановится. Сделать со стороны сервера что-то, что незаметно бы подменило результаты голосования, невозможно, принципиально. Вне зависимости от того, абсолютно какое там ПО выполняется, кто этот сервер
почему
контролирует.
Почему это невозможно? Вот если... Есть ли какое-то простое объяснение или
это,
очень сложное?
Это математически. Их можно разбирать по отдельности. Там есть принципы, как делается обеспечение тайны голосования, обеспечение неизменности бюллетеня, обеспечение подсчета бюллетеня даже без их расшифровки и так далее. Но в целом все это сводится к одному. Это построено на математических принципах. Вот представьте, что у вас есть некоторая система уравнений. Если вы ей на вход даете одни и те же данные, вы на выходе всегда будете получать один и тот же ответ. Независимо от того, эту систему уравнений, вы будете решать ее на бумаге, вы будете ее решать на компьютере, под Linux, под Windows, как угодно. Это математика. Если вы внезапно получили другой ответ, ну, значит, на входе вы давали какие-то другие данные. А если говорить очень образно, дистанционное голосование построено именно так. Оно построено на базе математики, в которой мы уверены, что эта математика работает, мы уверены, что любая попытка как-то исказить работу этой математики, как-то ее нарушить, она будет замечена, она даст, как говорят профессионалы, есть такой термин, свои артефакты.
Скажите, какое отношение к этому имеет система вот эти блокчейны все? Как их используются в этих системах подсчета?
Они используются широко, собственно, они лежат, блокчейн лежит в основе...
А расскажите в двух словах, да, что это из себя представляет, вот, ну, чтобы блокчейн... наши радиослушатели понимали.
А блокчейн — это на самом деле с точки зрения разработчиков
две вещи. Биткоин, наверное, больше людей понимает, что такое блокчейн, поэтому
да,
это, наверное,
да,
нужно
биткоин
подробнее
на блокчейне
рассказать. Да, что такое блокчейн.
Да, блокчейн с точки зрения разработчиков две вещи. Первое — это цепочка данных, последовательно записываемых, в которой после записи следующего звена мы не можем незаметно изменить предыдущие. То есть блокчейн обеспечивает сохранность данных. Тот же биткоин. Вы знаете, что никто не возьмет и не перепишет задним числом, сколько у вас денег в кошельке есть. Если вы их не получали, не расходовали, значит, они сохраняются неизменными. А второй момент. Блокчейн — это достаточно серьезная, скажем так, обвязка, инфраструктура, разрабатываемая уже годами, которая позволяет эту цепочку хранить одновременно на нескольких серверах, обеспечивать отказоустойчивость, обеспечивать определенные протоколы доступа к ней. Для разработчиков электронного голосования это очень удобный инструмент, который позволяет построить систему, работающую, вот, скажем, федеральная система у нас на данный момент работает на 4 дата-центрах. Можно в одном дата-центре отключить
они
свет.
Они в разных местах где-то,
да,
находятся.
Да, они в разных местах. Может, один дата-центр...
Это не секрет, где это? Или это как-то более сложно, как это распределено?
Это секрет. Ну, они в разных географических локациях. Там по требованиям безопасности эти локации точно не раскрываются. То есть их даже я не знаю. У меня нет допуска к такой информации. А один из них из дата-центров может прямо в середине голосования провалиться под землю. Избиратель, скорее,
и это никак не помешает?
Я думаю, что избиратель, скорее всего, этого даже никак не заметит. Может быть, будет, надо уточнять у разработчиков, какая-то там в несколько секунд заминочка.
Замедление.
Да, но вот может провалиться под землю, а голосование пойдет дальше. А блокчейн дает дополнительные гарантии, в том числе и для самих разработчиков, что данные никак не будут искажены внутри системы, даже случайно. То есть блокчейн...
То есть, условно говоря, для простого человека, правильно ли я понимаю, что если кто-то получит доступ к этой системе и поменяет, попытается поменять какой-то кусочек, это будет сразу видно?
Это будет сразу видно. Это будет в первую очередь видно разработчикам и операторам системы, то есть что произошло какое-то несанкционированное вмешательство. Блокчейн – это не панацея.
Другой вопрос. Смотрите, важный вопрос. А если сами разработчики... Ну, мы понимаем, презумпция невиновности есть, но все равно мы должны задать такой вопрос. А если сами разработчики попытаются заменить, те, кто находится на самом дата-центре, например, попытаются что-то заменить, какой-то результат?
Вы знаете, вот про презумпцию невиновности, в первую очередь, у безопасников есть такая фраза, что у нас нет представления о прекрасном, у нас есть представление об омерзительном. А в модели угроз разработчики тоже являются потенциальной угрозой, потому что все мы понимаем, что может быть один специфический человек даже среди разработчиков, случайно затесавшийся с не очень хорошими намерениями. А это невозможно сделать незаметно.
То есть подменить результат голосования невозможно, и какие-то элементы...
Представьте, что мы хотим подменить кандидата А на кандидата Б в бюллетене. Для начала нам нужно знать, а какие бюллетени отданы за кандидата А. А никто этого не знает до конца голосования, потому что все бюллетени хранятся в зашифрованном виде.
И даже разработчики.
Их невозможно расшифровать.
До окончания голосования невозможно расшифровать эти данные и просто понять,
нельзя.
Что и как.
В системе лежит бюллетень, никто не знает, он за кандидата А, за кандидата Б, или он вообще каким-то образом недействительный.
То есть, проще никто говоря, есть система, где большое количество, не знаю, там, 16-ричных цифр там, или каких-то еще цифр, проще говоря, буквы, наверное, да. И цифры, да. Их очень-очень много. И невозможно найти даже тот кусочек, который нужно менять, если даже злоумышленник захочет поменять. Правильно
его
я понимаю?
Его нет. Такого кусочка нет. У нас любая система шифрования современная гарантирует, что такого кусочка нет. Окей, допустим, у нас кто-то захотел подменить все бюллетени, записав, сколько надо за кандидата А, сколько надо за кандидата Б. А избирателю, когда он голосует в федеральной системе ДЭГа, выдается такой квиточек, по которому можно, там тоже вот числобуквенные последовательности длинные, по нему можно проверить свой бюллетень. Его можно найти, его можно проверить. А у нас пока...
То есть правильно ли я понимаю, что существует метод точно понять, где, так сказать, находится вот тут сам
найти,
факт, так сказать,
найти
голосования?
Найти свой бюллетень, да, потому что есть у многих сомнения, а как вы мне докажете, что мой бюллетень вот вообще вот в ящик для голосования упал? Его можно найти.
Но при этом нельзя найти место, где сам результат голосования, чтобы подменить, правильно я понимаю?
В этом найденном бюллетене видно его содержимое, но зашифрованное.
Угу.
Можно проверить, что это содержимое не менялось. Каждый избиратель может это при желании проверить сам.
Угу.
В России пока эта практика среди избирателей не очень распространена, но, например, по Эстонии есть статистика, что у них порядка 4% избирателей пользуются такой проверкой лично. А, соответственно, если у нас даже 4% избирателей проверяют свои голоса, то любая попытка подменить результаты голосования все бюллетени на сервере, но она вызовет то, что у нас масса людей обнаружит, что их бюллетеня либо нет в системе, либо он искажен.
Ну, все это будет видно.
Это будет сразу видно.
Хорошо, другой вопрос. Скажите, а процедура подсчета голосов, какая гарантия, что во время подсчета голосов не будут никаких изменений?
А здесь у нас в двух системах она чуть по-разному обеспечивается. В московской системе бюллетени перед подсчетом расшифровываются.
Да, мы должны здесь сказать, что есть две разных системы.
Да.
И подробнее, наверное, имеет смысл рассказать. Видимо, есть плюсы в одной и плюсы в другой. А московская система подсчета и система общефедеральная для, так сказать, регионов. Может быть, два слова буквально, какие плюсы в одной и в другой?
По сути, такое разделение сложилось исторически. Москва первая начала эксперимент с электронным голосованием впервые в 19-м.
По характеристикам они примерно одинаковы, да?
Они, с точки зрения избирателя, они абсолютно одинаковые, с точки зрения внутреннего устройства они отличаются. Федеральная система, можно сказать, немножко поновее, поэтому там реализовали некоторые концепции изначально, вот те же всегда зашифрованные бюллетени, которых в московской системе нет или пока нет.
Но при этом, я так понимаю, московская система точно так же обеспечивает и, естественно, сохранность, и обеспечивает анонимность голосования, и обеспечивает подсчет, и вот эту невозможность что-то поменять. Все это на таком же уровне сделано абсолютно не хуже.
Да, когда я говорю, что с точки зрения избирателя они абсолютно одинаковые, я в том числе имею в виду, что и избиратель может быть уверен, что его права сохраняются в совершенно равном объеме.
Угу. Скажите, вот давайте вернемся. Процедура подсчета. Как избиратель уверен, что во время процедуры подсчета не будет никаких изменений?
В московской системе бюллетени перед подсчетом расшифровываются. Все это происходит в блокчейне. Блокчейн доступен наблюдателям. В этом году вот у нас даже как минимум две, это только те, о которых мне известно, партии будут поддерживать свои ноды блокчейна в московской системе для наблюдения. Можно просто взять эти бюллетени и почитать результаты.
Что такое нода для радиослушателей?
Нода, ну, давайте более простым языком скажем, сервер. Угу. Компьютер, которым...
Который... То есть двум партиям дадут, ну, вероятно, всем желающим,
всем
но захотели только две... Да,
все парламентские, да, могли написать.
Но, вероятно, захотели только две партии, которые получат возможность контролировать, наблюдать за этим, смотреть эти данные,
там
правильно
были,
я понимаю?
Там были немного сжатые сроки, да. Наблюдать через московскую портал наблюдения смогут все желающие. Угу. Даже не только партии, просто все желающие. Угу. Там был немного сжатый график, потому что это, естественно, требует привлечения IT-отдела и разработчиков в партии. Ну вот, две партии посчитали, что они смогут с этим справиться. Это «Единая Россия», «Новые люди». Они обещают, что к выборам у них будут свои ноды запущены. Что это значит? Это значит, что они, как только что-то произошло в московском блокчейне, выдали бюллетень, получили бюллетень, завершили выборы, почитали результаты, они тут же получают копию этих данных на компьютер, который стоит у них в центре наблюдения.
И проверяют.
И находится под их контролем. То есть они уверены, что с этого компьютера ничего не удалят, ничего не подделают, ничего не подменят. И проверяют. Да, там в московской системе можно просто сложить в бюллетени после расшифровки прямо в блокчейне и получить результат, сверить с тем, что нам рапортует МГИК. В федеральной системе чуть-чуть сложнее, там бюллетени не расшифровываются, но там тоже есть математическая процедура доказательства, что то, что нам опубликовали в качестве результата, получена именно расшифровка этих бюллетеней и никаких других.
Что означает математическая процедура?
Это достаточно сложно объяснить ее суть, но мне нравится аналогия с баллистической экспертизой. Mm-hmm. Если мы эксперту даем пистолет и даем пулю, он нам может с точностью сказать, эта пуля была выпущена из этого пистолета или нет. Он не видел, как ее выстреливали, вообще никто этого не видел. Вот где-то выстрелили из какого-то пистолета. Он может посмотреть на ней отметины и точно нам совершенно сказать, из этого или нет. Вот есть математический аналог такой процедуры. У нас есть в конце выборов в федеральной системе бюллетень суммарный зашифрованный. Там за каждого кандидата стоит не пусто или галочка, а стоит количество голосов общее в системе. И есть бюллетень расшифрованный, в котором мы это количество голосов видим. И вот мы можем применить к ним математическое доказательство, которое нам скажет, расшифрованный получен из этого зашифрованного или из какого-то другого, в котором хоть одна запятая, хоть одна буковка или одна циферка была изменена. Соответственно, это математика. Ее на данный момент в мире никто не опроверг. Мы считаем, что она работает, с оснований сомневаться в ней нет. Мы проверяем. Вот мы видим, что результаты, которые нам показали, они соответствуют действительности, они получены именно из этих бюллетеней. Мы видим, что эти бюллетени не подменялись, у нас нет жалоб от избирателей, которые не нашли свои бюллетени. Мы видим, что они не поступали, скажем, после окончания выборов, там не поступали внезапно пачками в ночи, как иногда бывает в некоторых странах на некоторых выборах. Соответственно, мы делаем...
Про американские, я так понимаю.
Да, например, да. Вот таких эпизодов...
Много было видео, когда привозили какие-то просто огромные пачки, подсчитывали они по 5-6 раз одно и то же.
Вот таких эпизодов, да,
США прошлых.
Не просто незамеченных, их с электронным голосованием вообще быть не может. Поэтому, если мы увидим какое-то поступление голосов в ночи, мы его обязательно увидим, если оно будет, мы сразу заподозрим, что кто-то здесь что-то мухлевал. И на основании всего этого мы делаем вывод, что... Да, выборы прошли честно, голоса были подсчитаны корректно, результат нам был объявлен настоящий.
Ну и, наверное, последний, но очень важный вопрос. Как осуществляется общественный контроль за этим голосованием? Понятно, как он осуществляется с напечатанными бюллетенями. От системы общественных палат, от всего гражданского общества России есть наблюдатели на каждом избирательном участке или почти на каждом избирательном участке. Они смотрят с утра до вечера, присутствуют во время подсчета. Тут ясно и понятно. Что касается электронного голосования, как вообще можно обеспечивать общественный контроль?
А здесь интересный момент, что его можно обеспечивать даже проще и эффективнее, чем на обычном голосовании. Что на обычном голосовании наблюдатель должен физически присутствовать на участке. Участков в России почти 100 тысяч, это армия наблюдателей, подготовить таких крайне сложно.
У нас такая и есть.
Ой, я немножко вот сейчас вздохну, если бы...
Ну, давайте все-таки остается буквально полторы минуты у нас. Как это делать электронно?
Каждый может наблюдать буквально из своего дома. Электронное голосование генерирует огромный объем данных. Каждая выдача бюллетеня, каждый прием бюллетеня, каждое событие добавления, удаления избирателя. Все это фиксируется в системе, все это доступно наблюдателям, работающим и в общественной палате, и в ТИКДЭК, и работающим в том числе удаленно просто из дома. Это огромный объем данных, который можно проанализировать, и вот все выводы, которые, про которые я сейчас рассказал, их может сделать любой из наблюдателей этого уровня.
Какой квалификации надо для этого обладать? Я так понимаю, что нужно все-таки понимать, как работает. Это не так просто, да?
Здесь есть две категории людей, которые работают с электронным голосованием. Это эксперты в области криптографии информационных систем, защиты информации. Они делают общие выводы о том, что системе можно доверять, и вот на основании каких принципов мы ей доверяем и определяем, что все проходило
честно.
Кстати,
москвичи регулярно проводят даже премии, по-моему, кто сможет взломать, и так никому не удалось, да?
Там находили какие-то минорные погрешности, я бы не назвал это взломом, я бы сказал, вот какие-то шероховатости в системе.
Но взломать никто
нет,
и не может.
Нет, взломать...
Так, и что нужно для того, чтобы быть вот таким электронным наблюдателем, общественным электронным наблюдателем?
Нужны какие-то знания, чтобы просто вот работать с данными. Нужны некоторые минимальные знания IT, свободный пользователь компьютера, может быть, немножко программирования, и нужно, чтобы вас выдвинула партия самовыдвиженец или общественная палата. Процедура выдвижения наблюдателей на электронное голосование, она очень простая сейчас.
Ну что же, с этим вопросом у нас очень просто. Обращайтесь в общественную палату. Напоминаю, что в гостях у нас был Олег Николаевич Артамонов, генеральный секретарь партии прямой демократии и специалист, в том числе по IT-технологиям, блокчейну и голосованию, дистанционным электронным голосованием. Спасибо за участие передачи.
Спасибо.
Логика власти.